хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Характер человека формируется очень рано. И чем раньше мы попытаемся понять характер нашего ребенка, тем крепче наши с ним взаимоотношения будут на протяжении всей жизни. Вот как это сделать, как понять, что же за характер у нашего ребенка, кого же нам подсунули, что называется, при рождении, и что с этим совсем делать, мы будем выяснять вместе с психологом Юрием Пожидаевым. Приветствую вас.
Добрый день. Здрасте.
Не, ну правда
после,
же...
Мне после того, как вы сказали, что подсунули ребенка, я даже дезориентирован абсолютно, полностью.
Я имел в виду, я хотел сначала сказать, кого нам Бог послал, но потом подумал, что нас слушают не только верующие, но и вполне себе неверующие люди. Не, ну это правда в каком-то смысле, да? Мы же не выбираем себе ребенка, да? Нам его дарит, скажем так, природа или Бог, как угодно это называете. Мы не можем понять. Вот у меня, вот у вас несколько детей, у меня трое детей, да? Они все абсолютно разные, категорически разные просто.
Ну это хорошо, а если бы они были все одинаковые, мы бы с ума сошли.
Да,
но... Хотя для некоторых людей вообще однообразие это очень... Ну есть такие люди, которые любят однообразие. Есть гречку там годами, например. Или смотреть один и тот же фильм. Ну, это скорее патология, нежели норма. Вот такие люди есть.
Я был знаком с женщиной, вот мы пока отвлечемся, друзья мои, на секунду буквально, по поводу однообразия. Я знал женщину, которая совершенно сознательно устроилась работать кассиром в один большой торговый центр, потому что вот ей как раз-таки, ей нравилось, она отдыхала, вот эта тупая, в хорошем смысле слова, не в смысле тупая, бездумная, тупая работа, да, вот это когда кассир, клиент, покупатель, чеки, вот это все, да, это какое-то, ей это нравилось, в общем, она специально, сознательно пошла вот на такую работу, хотя далеко не глупая женщина, очень глубокий человек, читающий, интересующийся искусством, культурой, всем прочим, но вот для работы она выбрала себе такую форму.
Не, ну, фильм же «Форрест Гамп» есть.
Да.
Вот, и там пример прям такой интересный. Этого товарища, который очень быстро сегодня там считал. Ну да, ну я думаю, что порой люди выбирают какую-то себе профессию для того, чтобы как-то отвлечься, может быть. Я тоже, у меня мечта такая, я жене всегда говорю, что вот уйду, пойду работать дежурной по эскалатору в метрополитене. Столько народу, и ты видишь очень много народа, и у тебя нет с ними непосредственного контакта. Вообще, это же просто кайф конкретный. Тебе не надо с ними вступать в какие-то отношения, изучать их и все остальное. Потому что так или иначе, у любой профессии, вообще у любого нашего направления есть какие-то издержки. Ну, как и у психолога, так и у учителя, у водителя троллейбуса, у землепашца там, и так далее. Ну, мы про детей сегодня, да?
Да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы будем выяснять, как понять характер нашего ребенка и вообще нужно ли его понимать, или просто можно общаться, дружить с ним, ну и как-то вот, в общем-то, жить, сосуществовать до момента, когда птичка вылетит из гнезда, что называется. У нас в описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только исключительно на ваши пожертвования и развивается только исключительно в вашей финансовой поддержке. А вторая ссылка приведет вас на страницу для регистрации, чтобы получить две абсолютно бесплатные, полноценные консультации у психолога, у наших волонтеров, которые это сделают с большой радостью и совершенно бесплатно две целых консультации. Поехали!
Поехали. Вообще, кстати, вот на реплику отвечу, что у нас птички как-то не очень вылетают, они многие остаются в этом. Вот, поэтому это факт. Но по поводу детей сразу хочу сказать, по поводу понимания. Вы там сказали, что лучше дружить с ними или их понимать. Вообще мы очень страстно стремимся всех понимать. И вообще и вот эта вот фраза «а ты меня понимаешь», мне всегда вот этот вопрос, когда звучит, а ты меня понимаешь, почему-то всегда два мужика под шофе, и вот у них глубокие разговоры, и один другому говорит, ты меня понимаешь. Вообще мы все хотим понять, потому что нам кажется, что тогда, когда мы понимаем, это нам облегчит, облегчит задачу, облегчит нашу ситуацию. Но не всегда так. Потому что есть вещи в нашей жизни, которые мы не можем понять, надо вот принять как факт. Не все можно понять, и порой человек чаще всего не понимает. И вообще другому человеку для того, чтобы понять там, своего ребенка, свою там, жену или своего ближнего, если тот не понимает себя, то как понять этого человека, который рядом с тобой? И поэтому есть удивительная штука под названием принятие. Вот нужно принять, вот как факт. Вот родился ребенок, да, и ребенок ни на кого не похож. Мы ждали, что вот родится там девочка кучерявая. Я тут одну пару встретил, они молились о том, чтобы у девочки был такой же тип кожи, как у жены. Я всегда удивляюсь порой запросом родителей, там, или миндалевидный разрез глаз, там, как у кого-то там. У прабабушки. Вот иногда родители, у них такое ожидание, что ребенок появится на свет с какими-то определенными характеристиками. Вот как-то ты приходишь в магазин и говоришь, дайте мне принтер, чтобы этот принтер был, или что-то какое-то устройство, чтобы оно делало вот это и вот это. И так как мы живем вот в достаточно развитом мире, и я думаю, что порой вот эти вот некие такие ожидания на ребенка у родителей есть. И вот когда он появляется на свет, да, он появляется на свет, он там начинает орать, не орать. А потом он начинает себя проявлять. Начинает себя проявлять, и родители просто, наверное, они чумеют от того, что они-то ждали, что он будет тихий и спокойный, а он не тихий и спокойный, а он вообще очень гиперактивный. А он, или наоборот, он сидит, вот взял лего и сидит 3 часа, и вообще оттуда из этой коробки с лего не вылазит. А хочется попрыгать, а он вот другой какой-то абсолютно. И в кого он, мы вообще не знаем. И возникает подозрение, а наш ли это ребенок, и не подсунули ли нам его в роддоме, или там, может быть, жена согрешила. Вот иногда бывают и такие, вот порой сталкиваешься. Но я хочу вам сказать, друзья мои, что первое, что на что влияет, на характер ребенка, конечно, это генетика, а потом уже мы родители, и потом уже то сообщество, в котором ребенок воспитывается. Угу.
Я встречал людей, которые, говоря о характере ребенка, имели в виду только лишь какие-то яркие проявления его характера, да? Ну, то есть что-то такое яркое, очевидно, а, допустим, когда ребенок очень тихий такой, ну, интровертный, такой флегматичный, незаметный, да, якобы у этого ребенка, типа, вообще нет характера никакого, да, он вот такой тряпочкой такой родился, и это многих родителей раздражает, я знаю. Вот все-таки, когда мы говорим характер, что мы имеем в виду? И правы ли те люди, которые говорят, что вот такие дети, они бесхарактерные?
Ну, характер, вроде слово древнегреческое, насколько я помню, которое означает примета, отличительная черта, знак. Я думаю, что это набор характеристик определенных. То есть это, ну, терпеливый, спокойный, бережливый, неконфликтный и так далее. И вот в процессе жизни, в процессе развития, он, человек приобретает, ребятенок, потом человек приобретает какие-то характеристики. Он развивается. И вот я думаю, что это характер человека. Это набор определенных характеристик. Но если вспомнить темпераменты, потому что иногда люди вот как к темпераментам обращаются, вот, и Павлов там поработал над ними, и вот это вот, ну, опять спокойный, беспокойный, там 4 вида темперамента к ним относятся. Но я думаю, что мы сегодня будем говорить про характер. Характер – это как раз вот те характеристики, которые ребенок получает в процессе взросления. И чаще всего семья ему эти характеристики поставляет или формирует, то есть она влияет на эти характеристики. Например, ребенок аккуратный. Ну, понятно, сейчас мы не будем говорить о перфекционистах, если это болезненно, аккуратность. Вчера как раз у меня был такой человек, с которым я общался. Он сидит в кафе, мы с ним общаемся, и он вот сахарок и ложечку управляет, вилочку управляет, потому что он хочет, чтобы вот даже на общем нашем столе все лежало правильно. Так интересно наблюдать за таким людьми.
А, вы как-то резко прервались, как будто вас что-то прервало.
Нет, я просто понимаю, что мне как-то монологи надо свои так сжимать, чтобы у нас был диалог, потому что диалог, когда вообще диалоговая форма, слушатели лучше усваивают диалоговую форму, нежели такие длинные-длинные монологи. И вообще, кстати говоря, друзья мои, для того, чтобы понимать своего ребенка, что мы об этом говорим, лучшая беседа, лучшее общение с ребенком – это диалоговая форма. Вы задаете вопрос, он отвечает, вы ждете, вы уточняете этот вопрос. Ребеночек вам формулирует этот вопрос. Он может по-разному отвечать на вопрос. Он может нарисовать, он может Ну, например, ну, скажи, вот как ты меня любишь, покажи, обними меня, вот он там обнял и так далее. То есть это разные, разные ответы и подачи вопросов, может быть. Поэтому вот так.
Угу. Ну, это значит, что те люди, которые называют своих детей там, или детей там, знакомых, неважно, бесхарактерными или вообще применительно к любому человеку фраза «бесхарактерная» не имеет никакого смысла?
Не имеет никакого смысла, потому что у любого человека есть характер, у любого человека есть характеристики. Я думаю, что когда мы говорим слово «бесхарактерное», мы имеем в виду вот эту вот замечательную фразу из фильма «Хороший ты мужик Петрович, но не орел». И вот, наверное, когда не орел, вот мы думаем, что это бесхарактер. Это как человек скромный, это как человек спокойный, это как человек, который не идет впереди. Это не лидерствующий человек, не лидирующий человек. Вот это вот кажется бесхарактерный. И второй момент, иногда так называют человека, который не оправдывает наши ожидания. То есть, если человек там, ну, ребенок наш, да, там он учится на 3-4, или, например, он там не очень активен в спорте, еще что-либо, мы говорим, какой-то бесхарактерный, ты не можешь там себя проявить и так далее. Ну, определенные стереотипы, они везде есть, и, к сожалению, мы этими стереотипами пользуемся, и мы даем вот эту вот метку нашему ребенку или нашему подопечному, и говорим, ты бесхарактерный. И, естественно, что человечек это усваивает, и он начинает думать о том, что он бесхарактерный, вообще ничего нет, и это вот сказывается на самооценке. И опять вчерашнюю встречу вспоминаю, да, там, симпатичный, хороший человек, достаточно взрослый уже, там, 20 с гаком. И этот человек, он не уверен в себе, потому что, вот, по всей видимости, ему говорили, что у тебя характера нет и так далее. А он, ну, вообще замечательный. Он умеет вот это и вот это. И может вот так и вот так. И я начинаю его расспрашивать, знакомиться с ним и понимаю, что он офигительный просто. Но мнение этого человека о самом себе просто отвратительное. И очень грустно, когда вот такое ты видишь, и хочется настучать родителям по одному месту, так пальчиком погрозить и сказать, мои хорошие, ну что же вы, ну зачем вы ребятенка своего вот довели до такого состояния, да, ему столько лет уже, а он вот он чувствует себя достаточно плохо и оглядывается постоянно на родителей, что родители там скажут, а как они о нем подумают.
У нас комментарии есть по первой части нашей беседы относительно птичек. Пишет нам, нашим птичкам-деткам сегодня нравится сидеть дома с родителями до лет так 40-45. Вы, наверное, знаете политолога Екатерину Шульман? Не знаю, можно ли сегодня в наше время вслух произносить вообще?
Да, да, слушай, она... Только я не успеваю за ее мысли, она так быстро очень говорит.
Очень
быстро,
у меня
мозг не успевает перерабатывать все то, что она...
У нее было там в одном выступлении, она касалась инфантилизма, вернее, обвинения с нашей стороны взрослой наших детей в инфантилизме. Я говорю, нет, на самом-то деле, помните, да, это маленький момент такой, они не инфантильные, и то, что они поздно уходят из дома, это не означает, что они инфантильные или бесхарактерные, просто им некуда торопиться, у них вся жизнь впереди, да, они позже, они дольше живут, они могут дольше учиться и все прочее, так может быть, это правда, как вы думаете?
Я думаю, что да. Я думаю, что опять вот все зависит от установок, которые человек себе делает. И если ему надоел ребенок, он хочет его как-то, ну, освободиться от него и так далее. Мне кажется, что когда дети живут рядом и живут они самостоятельно, ну, понятно, вот мы сейчас я вчера залез куда-то посмотреть, сколько моя квартира стоит, не знаю, что-то мы с женой разговаривали, и я понял, что она вообще стала бешено дорогой. Ну, да, и ну, купить сейчас квартиру, это нереально. Ну, вот наше время, да, чтобы ребенок куда-то уехал, съехал, там, начал снимать и так далее. Но мы же можем жить вместе. Допустим, мы живем там в пятикомнатной квартире или в четырехкомнатной квартире. Он может жить самостоятельно в своей комнате и при этом отдельно там питаться, жить, не перешагивая наших границ. Да. А мы, если там у нас два санузла, да вообще все прекрасно. Я думаю, что вот эти вот какие-то установки неправильные, если мы ребенка привязали к себе железными цепями, если он не может одеть носки определенной текстуры и определенного цвета без нашего мнения, то тогда это чья проблема-то? И вообще то, что дети не уходят, это проблема, наверное, не детей. Это вопрос больше к родителям. Почему ребенок твой не уходит? Ну, я бы, например, хотел бы, чтобы мои дети были самостоятельны и расширить квартиру и жить вместе, пусть они где-то там живут самостоятельной жизнью, иногда мы обедали бы вместе и так далее. Почему нет? Я не вижу в этом чего-то такого прям плохого. Прям раньше жили такими домами, ну, понятно, там у нас более аграрная была страна. А сейчас как-то это чурается. Мы иногда оглядываемся на Запад, но, простите, на Западе немножко другая система. У них
да география другая даже. Просто
география другая. У них система абсолютно другая, потому что там все... Вот, понимаете, они так живут очень долго. Они вот живут так долго. Я дружу, у меня есть друзья там американцы. У меня друг очень близкий, американец. У него четверо детей. Вот сейчас младший в доме остался, остальные там двое женились, одна учится. И вторая тоже в колледж поступила. Это целая система. Они так живут, и для них это, ничего такого особенного нет. Мы немного другие. Понятно, что когда дети остаются, и дети зависят от родителей, и сидят на шее, или спиваются там еще что-либо, это трагедия. Но, в принципе, опять, в любом моменте нужно искать определенные позитивные вещи. Mm-hmm. Я думаю, что когда дети рядом, это тоже очень здорово.
У нас очень милый комментарий есть от одной, я уверен, прекраснейшей дамы во всех отношениях по имени Авдотья. Написала она следующее. Свой характер по имени, а ребенка... Я заменю то, что она написала. Незачем понимать, незачем разбирать. Там немножко другое слово написано, но...
Спасибо вам, Авдотья, с таким прекрасным именем. Вы просто честны и открыты, и это очень здорово. Вообще прямые люди, они меня всегда радуют. Они меня всегда радуют, потому что все понятно. Как человек думает, он дал эту фразу, и все стало понятно. Я сейчас встретил девушку в кафе, ее звали Аполлинария. Я говорю, батюшки, какое у тебя имя интересное? Я говорю, а кто тебе родители? Неужели родители как-то дали тебе такое имя? Я говорю, да нет, вообще меня они дали имя Полина. Это я пошла и поменяла это имя. Я говорю, я обычно люблю, там, с кем-то, мне скучно, когда я поговорю, спрошу что-нибудь. И потом я спросил ее, а где вы учитесь, как вы подрабатываете? Говорит, у меня сын, он заканчивает 9 класс, тоже хотел бы, чтобы он где-то работал. Он говорит, я учусь в пединституте на втором курсе. Говорю, интересно же, это интересно, да? И видно, что девочка достаточно такая самостоятельная, она поменяла имя. Это я все к комментарию. И я еще, спасибо вам, дорогая слушательница, еще я сегодня говорил по поводу принятия. Невозможно все понять. Вот мы должны это как-то разобраться. Есть вещи, которые мы в себе не понимаем, но мы их принимаем, потому что глубокий психоанализ фрейдовский, он не всегда хорош и очень опасный, поэтому можно раскопать то, что... Понимаете, порой психологи раскапывают то, чего нет, и убеждают клиента в том, что это есть. И вот здесь очень опасный
большой... Известный анекдот, да, про Фрейда и его дочку, да, иногда банан – это всего лишь банан.
Ну да.
Не знаю, по всей видимости, вы его не слышали, этого анекдота, но...
Я не слышал. Я же додумал.
Не, ей приснился, да, и, так сказать, она пришла к папе. Хорошо, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует исключительно на ваши пожертвования, и только благодаря вашим пожертвованиям может развиваться и дальше. Спасибо всем тем, кто уже жертвует свои средства. 100 рублей, которые вы ежемесячно вкладываете, я именно так это называю, в наш эфир, это 1000 просмотров еще, которые мы можем благодаря вашим 100 рублям обеспечить. И в прошлом году у нас был общий объем просмотров проектов Tales Media, 70 миллионов, это очень много. И это все ваш, в том числе, результат. Спасибо вам. Продолжайте и дальше быть такими же великодушными к нам. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» у психолога на любую интересующую вас тему, с которой вы бы хотели, допустим, пойти к платному психологу. 2 консультации мы точно вам можем обеспечить совершенно бесплатно. Так, только хотел сказать, что раньше жили замками по несколько семей, а сейчас живут на Востоке, достраивая этаж и селятся... И сели детей сверху. У меня дочка уже сказала, что мама, я выйду замуж и буду с вами жить, и распланировала, где она поставит кроватку своих детей.
Нет, мы как-то пугаемся этого, но опять я хочу сказать, что если взаимоотношения хорошие, если мать любит дочь, дочь любит мать, там соблюдается граница, все нормально. Я думаю, что это вообще здорово, когда дети под присмотром, здесь родители, когда нужно, кто-то приболел, еще что-либо. Это же так здорово, понимаете? И все мы тут рядом, и в горести, и в радости, и что-то все мы делим на всю семью.
Вообще мы недооцениваем, извините, я перебью, вообще мы недооцениваем очень сильно наличие присутствия или присутствие наличия бабушек и дедушек в нашей жизни. Они, вот эта связь поколений, как раз-таки, которую мы не можем передать из-за того, что мы работаем, да, обеспечивают наши бабушки и дедушки, ну, наши родители уже, получается, да. Это круто, если есть такая возможность.
Это круто, если есть такая возможность, но опять, понятно, есть определенные издержки, понятно, что есть плохие отношения. Опять, вот я говорю, при нормальных отношениях это же здорово, когда есть семья, есть клан, есть преемственность, когда дед там внука учит там разбирать машину, если он разбирается там, учит его там накачивать, портовать колеса, какие-то, вводит его на рыбалку. Это же вообще, это круто, вообще это круто, когда есть. А сейчас порой бывает так, что где-то все очень далеко, мы стремимся убежать, но потому что, к сожалению, потому что отношения надорваны, и порой дети стремятся быстрее из этого дома слинять, чтобы не видеть это все, и во всем этом не участвовать. И вот такой худой мир, худой мир существует, и естественно, что, дети поэтому страдают. Но мы думаем, что детский садик воспитает ребенка очень хорошо там, и так далее. Когда я помню, когда мой старший ходил в детский сад, у нашей воспитательницы было 75 лет, и там их было где-то около 30 человек в группе, нянечек там на две группы. И чего? Да ничего. Но мы водили в садик, потому что нам нужно было зону ближайшего развития, общение, чтобы у него было общение с его дислексией и так далее. И ему было очень тяжело ходить в этот детский садик. Он чаще туда не ходил, чем ходил.
Все вот эти тестики, которые мы раньше видели на книжных развалах, да и сейчас, пожалуй, видим где-нибудь в районе вокзалов, они все еще продаются. А сейчас в интернете в основном тестики, там 54 вопроса для того, чтобы понять характер вашего ребенка и прочее, да? Вот что вы по этому поводу думаете?
Я сегодня что-то смотрел, моя жена, и там, по-моему, это Инстаграм, и там, в общем, картинка показалась, и там вот она такая сложная, там, и потом психолог или комментатор говорит, вот если вы увидели птицу, значит, вы такой-такой-такой. Если вы увидели кошку, то значит, вот такой-такой-такой. Я очень скептично отношусь к тестам, потому что тесты – это помощь к общей картине. Да, посредством, например, тесты нам помогают, но это не основополагающее. Все-таки я боюсь, что, например, мы дадим тест ребенку, и я не знаю, какого он был состояния. Он что-то там ответил, или мы что-то ответили на этот тест, и мы начали верить в этот тест больше, чем видеть в самом ребенке. Поэтому тесты помогают, но опираться на них я бы не стал, потому что все-таки надо наблюдать за ребенком, надо разговаривать и так далее. А потом, если вы постоянно тесты, мы же привыкаем к ним, и мы знаем правильный ответ. Как бы не измудрились бы там психологи или составители тестов, но мы знаем, как ответить. Мы знаем, что если мы ответим вот так, примерно будет вот так. Особенно наш пытливый русский, там, российский, славянский ум, мы же знаем. Поэтому мы отвечаем как надо. И вообще, кстати говоря, ответить как надо, это у нас заложено в ДНК. И поэтому мы отвечаем как надо. Не как честно, это там американцы, это Запад, они отвечают как честно. А мы знаем как надо. А мы понимаем, что ответить нужно как надо. И это же, мы в этом живем, простите. И поэтому, когда мы проходим определенные тесты, а в основном много достаточно тестов, это западная все-таки психология, сейчас все-таки это американская, немецкая. Вот. И, имейте в виду, что тест – это не основополагающая вещь, которая должна быть в вашем основании для того, чтобы понимать ребенка и думать, что он именно такой.
Спасибо большое. Комментарии. Мне кажется, что с любым характером можно договориться, а тем более с собственными детьми, если прикладывать к этому усилия и любовь.
Я думаю, что вообще процесс выстраивания отношений – это процесс. Вот. Потому что нужно учиться договариваться. Потому что, опять смотря, в каком состоянии ребенок находится. Если он там доведен до истерики, до отчаяния, там, он лежит на полу, он требует какую-то там черпалку, копалку, чупа-чупс и так далее. Вы его тащите за левую ногу, вывочите, пытаетесь с ним договориться. Но я думаю, что это нет. Это же целый процесс, понимаете? Поэтому вы должны понимать, что такое договориться с ребенком. Некоторые думают, что если я сейчас ребенка напугаю, или, например, я поставлю ему какое-то условие, скажу ему, вот если ты это не сделаешь, то тогда у тебя вот этого не будет. И если ты это не сделаешь, тогда я тебе сейчас как дам Помните, как в мультике, я тебя ударю, и ты будешь фиолетовым, там, громозеку там, и так далее, станет эти планеты. Но ребенок боится, и на основании вот этого страха, или на основании, он, когда он понимает, что вы его лишите чего-то, то он идет на уступки вам. Поэтому для меня договориться, это нечто другое, плоскость, это нечто другое, когда мы договариваемся, когда мы разговариваем, размышляем, и это целый процесс, когда мы ребенка учим осмысливать, учим выстраивать свою там, не то что оппозиция, а свою точку зрения, понимаете? И вот это целый процесс. Этому нужно учить. Uh-huh. Да, этому нужно учить. Потому что вот, например, ну, дети, да, вот моя жена всегда, она хочет одеть ребенка так, как она хочет его одеть. Например, там, одень эту шапку, или там холодно, ты не понимаешь, ты замерзнешь и так далее. Я говорю, ну, пусть он, ну, например, шарф, например, я говорю, слушай, ну, пусть он возьмет его с собой. Ну, он возьмет его с собой. Ему будет холодно, он его наденет. Ну, пусть он выберет эту шапку, хочется ему в этой шапке идти. Или сейчас вот у нас мы купили младшему такой комплект, какая-то, не знаю, круговая, как это называется, и шапка желтая mm-hmm. такая. И он хочет ее постоянно одевать. Вот сейчас тут вот, снега, морозы какие-то наступили, он опять ее одевает. И моя жена говорит, так, одень эту шапку, уши заморозят. Мы же хотим быть очень убедительными для наших детей, да, для того, чтобы их продавить. И вот она ему говорит, я говорю, так, подожди. Ну, пусть он оденет, у него же есть капюшон, пусть он им воспользуется. И ему объясняют, Паш, ты можешь это одеть, но тогда надень, пожалуйста, капюшон. Все, ребенок довольный, и его права соблюдены. И здесь найден компромисс, и очень это здорово. И вот когда мы ребенка учим так разговаривать, я думаю, что тогда мы его и лучше понимаем, и тогда... Понимаете, ведь характер – это ведь набор не только положительных характеристик, но и отрицательных характеристик. И вот хотелось бы, чтобы, когда мы соприкасаемся с нашими детьми, они все-таки больше использовали в отношении с нами позитивные характеристики, а не негативные. А негативные характеристики их нужно углублять и расширять. И вот при таких договорных, компромиссных взаимоотношениях, то позитивных характеристик становится гораздо больше.
Mm-hmm. Я встречал одну семью, ну, вернее, там была не полная семья, только одна женщина. Она была прям замечательная, вот прям очень замечательная мамочка во всех отношениях. А ее ребенок просто скверный, гадский характер имел. Вот ему 3-4 года, он просто вымораживал абсолютно всех. Он очень злобный, агрессивный и так далее и тому подобное ребенок. Откуда это берется?
Ну, смотрите, по всей видимости... Любой ребенок, там, начиная даже с 3 лет, раньше он начинает пробовать свои границы. Ну, допустим, ребенок долгожданный, его долго ждали, никак он не получался, может быть, были какие-то замерзшие беременности, выкидыши и так далее. Вот ребенок, вот он долгожданный, он рождается, и над ним трясутся, над этим ребенком. Он проверяет границы, ему позволяет, он начинает манипулировать своими родителями, и родители, они просто, ну, расстилаются ковровой дорожкой перед ним, а он делает все, что хочет. И его не наказывают, его не корректируют, его не обрубают, с ним не ведут вот эту воспитательную работу. И тогда ребенок, он становится таким. Ну, плюс еще, конечно, да, плюс еще... Там, мы говорим о темпераменте, или как там Павлов, по-моему, Павлов говорил, а он приравнивал темперамент к высшей нервной деятельности. Uh-huh. Вот. И у него, например, такой вот холеричного плана. Да, он такой активный, он такой сразу возбудимый. Ну, так нервная деятельность у него работает, да, и он сразу начинает так злиться и так далее. Ну, и мама такая очень добрая, очень податливая, естественно, что мама, сыночек, 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 сыночек. А потом еще бывает следующее. Я встречался с таким ребенком, ну, например, у ребенка была пупочная грыжа. И они тряслись над этой пупочной грыжей, и вот у мамы был такой загон, что он не должен кричать, он не должен расстраиваться, потому что это пупочная грыжа, не знаю, что-то произойдет с ребенком и так далее. И она делала все, что он хотел. Он просто у нее сидел на голове, он кидал в люстру шариками. Я когда был у них дома, мне хотелось этого ребенка куда-то в морозилку засунуть. Невозможно это было. И потому что он больной у нас. Вот они сделали его больным. И теперь он делает все, что он хочет. Я грубую аналогию проведу. Но когда когда хищник почувствовал запах вкус крови или вкус отсутствия границ, он будет творить все, что ему в голову придет, что он увидит. И особенно мультики сейчас, которые ребенок потребляет, контент, он достаточно агрессивный. Все это стрелялки, убивалки, мотор-комбат и чего там только нет. И естественно, что он это будет воспроизводить над своей мамой, над своими близкими людьми. Поэтому, мои хорошие, если вы хотите, чтобы характер вашего ребенка, несмотря на то, что его, например, высшая нервная деятельность, она слишком подвижная, слишком активная, то характером нужно работать вместе с ребенком.
Поменять можно все-таки характер? Вот такой, если он уже сложился, и он уже такой нехороший, скажем так.
Я думаю, что да. Определенные обстоятельства меняют людей. Люди, которые проходят через испытания, через что-то еще, они же меняются. Понятно, мы не поменяем темперамент, то есть, если ребенок, например, если человек активный, если он быстро возбудимый, если он быстро реагирующий, мы его не поменяем. Но мы можем научить его управлять своим характером.
Тут к вам претензия прилетела в комментарии, между прочим.
Это хорошо, а мне всегда претензии прилетают.
Я прочитаю. Вот! Там я читаю, как написано. Вот! Я вам однажды писала про манипуляции детские. Я, кстати, помню этот комментарий. А вы не согласились со мной, ответили, что это как это ребенок будет манипулировать? Что, он специально что-то делает?
Ну, опять, я не помню контекста, который писали. Я хочу сказать, что ребенок манипулирует тогда, когда родители ему это позволяют. Если меня мной манипулировать, то очень сложно. Я не знаю, что мне нужно выпить, или в каком мне нужно быть в измененном состоянии. Но мне сложно, потому что, все-таки я там в 3 раза старше своего ребенка, я прекрасно понимаю, да. Сейчас мы убрали у младшего вообще телефон из его жизни. Он сейчас осматривает все углы и ищет этот телефон. Ну, пусть ищет, не проблема, я говорю, я не дам его пока. Он и папочка, и прости меня, он, по-моему, вчера 8 раз попросил у меня прощения за что-то и так далее. Он пытается, но я не поддаюсь, поэтому это постепенно уходит. Но манипулировать они пытаются. Опять контекст не помню. Если вы контекст вспомнили прошлой программы, то, может быть, в принципе, я могу в каких-то вопросах ошибаться. Я не идеальный психолог и отец. Поэтому на моем солнце бывает пятна.
Как вы считаете, когда родители оправдывают особенности характера ребенка, полом? Это же девочка, да? Чего от нее ждать там? Пусть она будет такой. Или это же мальчик, да?
Девочка не должна быть стервой, простите. Поэтому, гендерные различия, конечно, их нужно подчеркивать, но девочка не должна быть, как сказать, она такой... Порой девочкам многое прощают, и потом они становятся такими очень изощренными манипуляторшами. А потом, когда они выходят замуж, и так далее, не хочу там рисовать всю эту картину, мы должны учитывать гендер, но мы должны отдавать себе отчет, что вот эта вот характеристика, которая черта характера, например, добрая или отзывчивая, или эмпатийная какая-то, то надо воспитывать соответственно. Поэтому иногда, понимаете, ведь почему мы так говорим? Мы часто так говорим, потому что и для того, чтобы воспитывать ребенка, для того, чтобы привить ему какую-то черту, нужно время, нужно усилия. А порой не хватает ни того, ни другого. Прекрасно понимаете. И поэтому мы даем какую-то замену и отвлекалку. Мы что-то покупаем, или мы куда-то ведем, или мы забиваем на это, мы стараемся это не замечать. Но и потом в результате мы получаем время и усилия. Потому что, опять, плохое само оно прилепляется. А что-то хорошее, например, даже научить ребенка говорить спасибо, когда мама приготовила обед, завтрак и ужин. Вот мы учим детей говорить спасибо. Спасибо, мамочка. Мама приготовила, скажи спасибо. Это же тоже... Понимаете, это вот кажется вообще... Это же легко. Не всегда это легко. Нужно учить детей, чтобы они были благодарны за тот труд, который человек делает по отношению к ним. Хорошая черта быть благодарным. Хорошая черта. Нужно ее воспитывать? Нужно. Нужно время? Нужно. Поэтому мы воспитываем. И каждый раз, когда я вижу, что они... Я их возвращаю. Так, иди сюда, скажи маме спасибо. Он говорит, мам, спасибо тебе. Вот. А лучше всего, когда вы вместе приготовите, и когда потом для мамы, потом мама скажет спасибо, тогда он будет понимать, что это стоит и так далее. Угу. Поэтому
Светлана напоминает контекст той передачи. Помните, мы с вами обсуждали магазинные истерики?
Светлана, я вас люблю и уважаю. Вообще молодец. Не сдается наш варяг.
Магазинные истерики, да. Вот тогда была манипуляция. Но, вы знаете, у вас есть и поклонники в передаче «Формула семьи». Поклонники горячо вас любящие. И вот тут есть комментарии. Ой, не договаривайте. К вам, естественно, обращение. Вы крутой психолог. Всегда жду с вами эфиров.
Ребят, вы понимаете, все зависит от контекста, от много чего зависит, потому что вот в каком состоянии ты находишься, ты можешь вот эту ситуацию представить и такое описать. Дети могут манипулировать, могут. И они это делают тогда, когда родители позволяют. Вот. И мы говорили, да, про эту истерики, но порой мы говорили, как реагировать, наверное, когда ребенок там пытается все остальное, но, понимаете, я думаю, что все-таки некоторые родители очень отстраненно себя ведут, они как будто выключают ребенка, когда он истерит. Просто они уходят, они могут уйти в другой зал, вообще не реагируют на ребенка и так далее, пока он не проорется и так далее и тому подобное. Пока он себе горло не надорвет, или что-то такое с ним не произойдет, когда он поймет. Но это не очень, я бы так сказал, что это не очень действенный способ. Да, ребенок понимает, что он поймет, что вы не реагируете, если сейчас, может быть, он не будет орать, но, понимаете, то пропасть возникает постепенно между там, мамой, например, ребенком или девочкой. Вы обнимите его, вы прижмите его, пусть он прорвется, убедите его, а потом отработайте эту ситуацию. Когда он уже будет спокойный, скажет: Маш, ты вот это хотела, почему? Поговорите с ребенком, решите этот вопрос, понимаете? А так, когда вот так вот родители реагируют, ну, они полностью отталкивают ребенка и так далее, он орет за ним, бежит что-то и так далее, падает. Понимаете, ведь когда ребенок входит в такое состояние, назовем его аффект, состояние вот такой истерики, ребенок перестает себя контролировать. Просто он вошел в это состояние, он может, понимаете, он может, ну, повредить себе, он может на что-то споткнуться и так далее, он может в порыве, не знаю, там, свалить на себе стеллаж с какими-то трехлитровыми банками. И, ну, просто вы можете потерять, в конце концов, ребенка. Вы взрослые, должны это понимать. И поэтому истерики, которые ребенок, нужно их контролировать. Потом, если вы понимаете, что ребенок не может воздержаться, например, я знаю таких детей, которым нельзя сахара, они покрывают все сыпью, конфеты, все остальное, и когда они приходят в какой-то магазин, у них башню срывает, потому что они это очень сильно хотят. Но если вы знаете, что у ребенка такое, такое состояние, зачем идти в этот магазин? Я не соглашусь вот с этой пословицей, клин клином вышибает. В некоторых моментах да, но не во всех.
Да, я помню, как один мудрый папочка моего товарища, узнав, что тот курит, нам было лет по 10, что ли, наверное, он купил пачку Беломора и заставил ее скурить ее всю до конца. Ну, всю не смог скурить, конечно же. Он начал болевать где-то на 6-й или 7-й папиросе. Папа посчитал, что это самый лучший способ отучить человека от курения.
Нет, он работает, но ведь мы себя понимаем, недооцениваем в тот момент, как это отложится на психике, на отношения. Mm-hmm. Это работает. Это есть такой, простите, опять анекдот, да, когда король узнал, что его дочь найдет веретено и уколет палец и заснет, он отрубил ей все пальцы. Ну, вот. Иногда так родители действуют, но простите, опять вот этот вот быстрый способ, мы хотим быстро, потому что у нас не хватает времени, к сожалению, у нас не хватает времени, но на детей, если мы, понимаете, когда мы планируем детей, мы должны понимать, что это очень, ну, и финансово затратно, и время затратно, очень нужно много времени для того, чтобы на ребенка уделять это время, останавливаться, смотреть ему в глаза, говорить на его языке, подтягивать его, формировать характер. Нужно время. Быстро не получится. Ну, не быстро, а вот это как доширачно не получится. Ага.
Я вообще, знаете, называю наше поколение, вот уже даже наше поколение, да, поколение растворимого кофе. Мы все хотим вот побыстрее, да. Мы уже не способны кофе заваривать долго. Нам нужно как можно быстрее все получить и сразу, и сейчас. Я, оказывается, знаете, на Светлану-то наговорил я на Светлану. Сказал, что что прилетела претензия к вам от нее. Да, я сразу нарисовал картину человека, который готов с вами бороться на пиках, на мечах. А тут она пишет: Я тоже являюсь вашей поклонницей. Очень ценно вообще, что есть такие люди, такие отцы, как вы. Без вас мир был бы неполным. Вот так. Спасибо большое, Светлана, что вы меня застыдили этими комментариями.
Спасибо вам большое, потому что, к сожалению, у нас, да, у нас кризис отцовства, а отцов не хватает. Хочется. Вообще мужики как-то они очень тяжелые вообще на общение, на обсуждение каких-то вещей, таких вот, которые касаются их. И вообще мужчины, но я бы так сказал, что они очень редко приходят на консультации, особенно когда касается семьи, и очень тяжело вообще до них добраться. Почему? Ну, потому что отцов в жизни не было, потому что они с другими мужчинами не могут говорить о своих слабостях, каких-то своих вот, ну, проблемах, вещах. Угу. Поэтому нам нужны отцы.
Некоторые проявления детей, которые мы принимаем за черты характера его, да, не очень хорошего, как правило, являются проявлением каких-то их особенностей, той же самой дислексии или дисграфии, да, или СДВГ, например. Мы считаем, что ребенок просто плохо воспитан, а у него просто всего лишь СДВГ. Вот на что мы должны обратить внимание в чертах характера, да, чтобы все-таки отделить его характер, плохой, как мы думаем, на самом-то деле от проблемы. И понять, что это проявление вот его, ну, не заболевания, там, а состояния, да, особенного.
Ну, вот смотрите, когда вы видите, что вы пытаетесь корректировать ребенка, и у вас это получается, ну, например, когда вы учите ребенка читать, а он никак, вот он буквы там не может запомнить, он что-то путается и так далее. То есть вы не понимаете, что. Поэтому вам нужно идти сразу к специалисту. То есть вы идете к детскому психологу и говорите, вот мы пытаемся читать, а он не получает. И детский психолог, он вооружен определенной методологией, у него есть методики. Он посмотрит и скажет вам, что вам нужно сюда. Вы потом пойдете к нейропсихологу. Вы потом пойдете к логопеду и так далее. Вы будете помогать своему ребенку. Вот когда у вас не получается, понимаете, вот смотрите, не получается при... Не когда вы там орете, не когда вы в стрессе и так далее. Вы раз попробовали, два попробовали, три попробовали, у вас не получается. Ребенок не может научиться считать. То есть все дети учатся, а ваш ребенок... Или он постоянно ерзает. Ребенок сидит, вы его посадили, что-то лепить, что-то какие-то крестики рисовать, какую-то поделку делать и так далее. Вот он 5 минут порисовал, что-то поделал, он отвлекся и куда-то побежал и так далее. Вы его зовете, возвращаете на 5, еще вообще все бросил и так далее. И вот когда вы наблюдаете то, что, то, что не соответствует, то, что вы не можете корректировать, вы идете к специалисту. Понимаете, вот когда что-то не соответствует, когда не идет дело, которое вы хотите, чтобы оно это дело, ну, продвинуло, чтобы он усвоил определенный навык какой-то, да? Или, например, ребенок не фокусирует свой взгляд ни на чем. Вот маленький ребятенок у вас есть, он бежит, вот, например, там 6 месяцев, 9 месяцев, но у него вообще когда не фокусируется. Но вы же бьете тревогу, вы же не знаете, что делать, вы же не пойдете в аптеку и скажете, дайте-ка мне гаузолин какой-нибудь, или какие-то капли, я сейчас вот накапаю, и у него там взгляд будет фокусироваться. Вы же так не делаете? Нет. Вы идете куда? Вы идете к педиатру, педиатр направляет дальше. И вы выясняете истинную причину, потому что всегда нужно докопаться до сути, нужно понять, а что с ребенком не так. И опять, если ребенок еще достаточно мал, вот мы про манипуляции сегодня говорили, нужно разобраться, ребенок или манипулирует, или у него что-то с нервной деятельностью его, что-то не так. Возможно, диагноз у него какой-то, может быть, с ним что-то происходит. Вот, например, я вчера разговаривал там, тоже у меня было 2 встречи. Я обычно себя спрашиваю, какие травмы были в детстве. Вот. Человек там спортом занимался, и однажды у него там что-то пережал, и он очень... с велосипедом навернулся, очень хорошо головой, его сознанием привезли и так далее. Это потом имеет место быть. Поэтому тоже, вы же должны понимать, если у вас были тяжелые роды, конечно же, отразится на ребенка, конечно. Поэтому вы должны быть вооружены. У вас должна вот платформа знания о вашем ребенке, у вас она должна быть всегда всегда на месте стоять. На основании этого вы уже делаете какие-то выводы. Но, пожалуйста, не давите, пожалуйста, не орите, пожалуйста, не ломайте ребенка. Разберитесь с этим, непосредственно специалист.
Да, спасибо большое. А есть какой-то кейс для того, чтобы... Кейс, да. Методика, алгоритм, по которому мы можем так воспитывать ребенка, чтобы из него вырос человек с прекрасным характером.
Ну, давайте мы немножко по поводу, если там какие-то есть проблемы и так далее. Вообще сходить, если, например, педиатр говорит, что с вашим ребенком все хорошо, Вот, ну, например, вы, он не может сосредоточиться и так далее. Вы сходите на тестирование к детскому психологу, да, опять проверенному, хорошему детскому психологу. Она с ним позанимается, она поймет, она вам расскажет, куда дальше идти. Это первый момент, чтобы вы понимали, да. Можете, ну, сходите, ну, даже если каких-то проблем нет, ну, посмотрите, ну, вот, как вот мой ребенок развивается. Пусть со стороны кто-то посмотрит, потому что вы все-таки привыкаете к своему ребенку, ваш глаз замыливается, и ваша объективность становится очень субъективной. Так, теперь кейс по поводу характера. Ну, хороший вопрос мне задали. Это же еще на 3-4 разговора.
У нас всего 4 минуты.
Да, у нас всего 4 минуты. Кейс по поводу характера. Но если вы хороший, здоровый человек, во всех смыслах этого слова. Вы же знаете, что такое добро, что такое недобро. Что такое зло, что такое добро. И вы хотите, чтобы ваш ребенок был хорошим. И вы воспитываете, ну, в нем те качества, которые вы хотите в нем воспитать. Чтобы он был добрым, отзывчивым, чтобы он был скромным, чтобы он был бережливым, чтобы он был трудолюбивым и так далее. Вот вы и смотрите на это, на все, и это прививаете ему. И что-то корректируете, то, что вам не нравится. Например, ребенок очень, ну, например, нетерпеливый, он очень зло реагирует на своих братьев и сестер, которые младше него и так далее. Вы смотрите, видите эту проблему, что он такой злой прямо, он не терпит. Кто-то вещи его потрогал, он драться начинает. И вы корректируете. Поэтому смотрите на вашего ребенка, смотрите его плюсы, плюсы сделайте еще более жирными плюсами, а смотрите на его минусы, и эти минусы постарайтесь превратить, или их уменьшить, или превратить в плюсы. Ну, вот такой очень простой кейс.
А имеет ли смысл вообще разговаривать о каком-то хорошем характере ребенка? Это я сейчас не к вам претензию, это я так продолжаю рассуждать, да? Ведь обычно мы под этим подразумеваем некий набор качеств человека, который приемлем для нас. Вот он нас устраивает, да? А чуть выше говорили, что ребенка ломать ни в коем случае не надо. Не получается ли, что когда мы пытаемся воспитывать ребенка особенным образом по алгоритмам, мы просто всего лишь пытаемся из него слепить удобную для нас игрушку?
В этом есть опасения, но ребенок сам, понимаете, ребенок сам, он как вода, которая течет, и он находит себе русло, вам нужно помогать. Потому что если, ну, если, например, он усидчивый, если он любит читать книжки, то вы ему в этом и помогаете. Если он, например, злобный, то вы эту злобу снижаете. Вы учите ребенка. Наша задача какая? Наша задача простая – научить ребенка пользоваться собой, формировать в себе те качества, которые должны ему быть. В этом есть опасность. Но это же тоже очень такой длинный разговор, потому что, ну, так или иначе, ведь в этом есть опасность, но родители все равно формируют. И когда у меня в установке в моей голове есть, что я своего ребенка готовлю к этой жизни, а не для того, чтобы им управлять, то тогда я думаю, что все будет нормально. Понимаете? А когда я ребенка родила для себя, или я родила его для себя, тогда будет очень плохо.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, все еще комментируйте нашу трансляцию. Осталось 2 минуты до конца эфира. Возможно, какой-то коммент сейчас прилетит, прям вкусный, который я зачитаю перед прощанием с вами. Обязательно. В описании к этой трансляции есть 2 ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только и исключительно благодаря вашей поддержке и развивается благодаря вашей поддержке. Каждые 100 рублей, которые вы пожертвовали, это еще 1000 просмотров к нашим трансляциям, к нашим роликам. А вторая ссылка вас приведет на страницу для регистрации, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на абсолютно любую тему, с которой вы бы обратились к психологу. Например, вот с темой «Как понять характер ребенка», которую мы сегодня с Юрием Пожидаевым, нашим психологом, обсуждали. Спасибо, что были вместе с нами. Берегите себя, любите себя. А главное, помните, что сказал Юрий в самом начале нашего эфира. Иногда не нужно понимать, иногда нужно принимать характер ребенка таким, какой он есть, а не пытаться препарировать его, разобрать на части для того, чтобы... Для чего-нибудь там, не знаю для чего, вы хотели бы понять характер вашего ребенка. Юрий, спасибо вам большое.
Всего доброго, друзья мои.
До встречи в эфирах «Формулы семьи». Пока.
Все будет хорошо. До свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.